Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать, что этой ночью были атаки украинских дронов вновь на российские регионы, в том числе на Краснодар и Сызрань. Там располагаются НПЗ. Это подтвердили и в ВСУ, и в власти регионов. А вот какое сообщение получили сегодня ночью жители Краснодара. Из-за падения обломков, на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок. Произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. Ну и по предварительной информации пострадавших нет. Сигналы об атаке на Сызранский НПЗ пришли ближе к утру. Но я напомню, что этот завод бомбили 15 и 21 августа. То есть это третья крупная и успешная атака только за этот месяц на Сызранский НПЗ. Вот. А, может быть, у нас будет время, чуть-чуть об этом поговорим, но в конце. Давайте мы подведем итоги того, что произошло на фронте за неделю.
Давайте попробуем подвести. Значит, что касается атак на НПЗ, которые прошли этой ночью, ну что можно сказать? Можно сказать, что возникает и усиливается дефицит топлива, бензина и дизельного топлива в южных регионах России. Вот в условиях, когда значит, происходит уборка урожая. Ну, значит, владельцы автомашин и прочих средств передвижения, разного рода техники, как то уборочные комбайны и прочее, ну, будут сталкиваться с тем, что придется стоять на автозаправках, на бензиновых станциях, придется стоять долго и нудно. Вот к чему ведут атаки на два этих завода и на другие заводы, которые становятся объектами ударов беспилотников из Украины. Теперь что происходило на фронте? На фронте за эту неделю происходили некоторые продвижения российских войск, как на Южно-Донецком направлении, об этом я подробно рассказывал вчера. Да, действительно, там российские войска продвигаются, пересекли границу Донецкой области, продвигаются, ну, очень медленными и нудными темпами, я бы сказал, с большими потерями, продвигаются в Запорожскую и Днепропетровскую области. Некоторые продвижения российских войск есть в районе Покровска. Это, так сказать, участок фронта к северу от Южно-Донецкого направления, ну, грубо говоря, в районе самого города Покровск и прилегающих к этому районах. Затем происходили тоже продвижения российских войск уже на совсем другом направлении, на северном участке фронта, на тех участках фронта, вот можно показать карту. Вот это самый север Донецкой области, северо-запад Донецкой области, пересечение, ну, значит, не пересечение, конечно, там, где он соприкасается, где эта область соприкасается с Харьковской областью. Вот вчера и позавчера российские войска продвинулись, видите, вот два таких выступа, не очень больших, по направлению к населенному пункту Яровая. А до этого в течение недели российские войска наступали, немножко продвинулись в сторону Лимана, наступали на северском направлении, но там линия фронта практически не менялась. Вот что происходит на фронте за эту неделю. Но и должен сказать, что ключевые участки фронта, а именно это тот кусок фронта, тот участок фронта, который в центре которого находится Константиновка, ну там серьезных изменений линии фронта за эту неделю не было. Были интенсивные бои. Но линия фронта практически не менялась. Это означает, что российские, ну, грубо говоря, это означает, что российские войска наступают там, где они могут наступать. Вот там, где оборона вооруженных сил Украины по тем или иным причинам, но главным образом в результате нехватки личного состава, ослаблена, вот там они и наступают. Там, где Оборона ВСУ усиливается, значит, вооруженные где войска ВСУ получают дополнительную поддержку боеприпасами, личным составом и так далее. Там у российских войск продвижения нет. Это опять-таки означает, как мне представляется, что к концу осенней кампании, то есть еще через 2 месяца, не произойдет ничего такого, что можно рассматривать как принципиальное изменение линии фронта. Но вот, видимо, после этого Москве придется делать какие-то выводы, может быть, персональные относительно руководства высшего командования, фигур, представляющих высшее командование российских вооруженных сил, возможно, будут сделаны какие-то политические выводы, но тут мы можем только гадать.
Юрий Евгеньевич, много разговоров о создании буферной 40-километровой зоны в Украине. По данным издания «Политика», вот как раз в Европе об этом сейчас много говорят. Когда Зеленский это прочитал, дал он комментарии, говорит, на самом деле-то эта буферная зона уже существует, ничего не нужно создавать. И вот со стороны выглядит это так, как будто сама эта буферная зона — это часть таких закулисных переговоров. Что вы понимаете про эту зону?
Вот, вы знаете, честно говоря, прежде всего нужно четко совершенно разделять понятия буферная зона и демилитаризованная зона, потому что политику, вот этот самый, я не знаю, как, что это такое, журнал, газета, в общем, какое-то средство массовой информации, очень популярное, в общем, достаточно респектабельное, по-моему, путает вот эти два названия. За этим стоят на самом деле существенно разные вещи. Потому что буферная зона, особенно в трактовке, которая присуща российским властям, буферная зона означает, что это территория Украины, находящаяся вдоль границ с Российской Федерацией, которая находится под контролем российских войск. Вот, собственно, об этом говорил Путин, неоднократно говорил Путин, собственно, повторял после этого Лавров и прочие, но это уже не суть. Важно, что говорит Лавров, важно, что говорит Путин. Значит, это территория Украины, находящаяся под контролем российских войск. Вот так понимают буферную зону в Москве. К сожалению, политико использует этот же самый термин, путая демилитаризованную зону и буферную зону. Потому что, ну, это, как я уже говорил, разные вещи. Демилитаризованная зона – это зона, опять же, разделяющая войска противостоящих сторон, которые не находятся под контролем вооруженных сил соответственно той или другой стороны, а находятся под контролем ну, какой-то третьей стороны, непонятно какой именно в данном случае. Значит, на самом деле в Европе рассматривается вопрос о демилитаризованной зоне. При этом политика назвала цифры 40 километров глубиной. И вот тут я полностью согласен с президентом Зеленским, который крайне скептически оценивает вот эту идею. Но почему? Потому что, ну, давайте посмотрим, что значит демилитаризованная зона шириной даже не в 40 километров, а в 20 километров на территории Украины. Это значит, например, что практически вся территория правобережной, ну, на западном берегу реки Днепр в Херсонской области, то, что называется правобережьем Херсонской области, включая город Херсон, который находится на берегу Днепра, будет находиться в демилитаризованной зоне. Приемлемо это для Украины? У меня большие сомнения. Я не знаю, что приемлемо с точки зрения президента Зеленского и его окружения. Но, как мне представляется, в общем, если Киев согласится на такого рода идею, но это означает, что российские войска могут достаточно быстро форсировать Днепр, если то на западном берегу Днепра не будет находиться какое-то количество, необходимое количество сил и войск вооруженных сил Украины, ну, значит, форсирование Днепра становится, вообще говоря, реальностью. А это очень плохо. То же самое можно сказать о Харьковской области, например, если демилитаризованная зона будет иметь глубину 40 километров, ну что значит, где будет находиться оборона города Харькова? Ну и так далее и тому подобное. Можно перечислять такого рода вопросы бесконечно. Значит, вообще в этом смысле демилитаризованная зона вызывает вообще идея демилитаризованной зоны вызывает серьезные сомнения. Это далее, по логике вещей, когда речь идет о демилитаризованных зонах, по крайней мере, так это было и есть во всех остальных случаях, когда такие зоны устанавливаются, они устанавливаются на той и другой стороне. Это значит, что с российской стороны тоже должна находиться некая полоса глубиной, такой же глубиной, как и со стороны Украины, в которой не будет находиться российских войск. Честно говоря, я не уверен в том, что российские военные, вообще говоря, согласятся с этим, а Путин, естественно, с этим не согласится. Поэтому демилитаризованная зона, ну, по крайней мере, в том виде, в каком она обсуждается сегодня, а, кстати говоря, идея эта не новая, это давно уже есть так называемый план Келлога, который был предложен еще до того, как Дональд Трамп, значит, пришел в Белый дом. Вот тогда Келлог, это было год назад, придумал вот некий план, который включает в себя, значит, вот эту некую демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения. Опять-таки, кто будет поддерживать контроль, кто будет обеспечивать военный контроль за демилитаризованной зоной? Ну вот, почему-то вдруг появились сообщения в СМИ о том, что Трамп хотел пригласить китайские войска в эту зону. Вот пусть китайцы, значит, контролируют вот эту демилитаризованную зону. Ну, у американского президента есть много разных интересных идей, фантазия у него богатая, но тем не менее, в общем, это все совершенно непонятно. В общем, как на мой взгляд, сама идея демилитаризованной зоны, она, я не говорю уже о буферной зоне. Буферная зона – это вообще неприемлемо. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения, неприемлемо для Украины. А демилитаризованная зона таит в себе массу разных опасностей для Украины. Потому что, ну, теоретически, да, какие-то войска какой-то третьей стороны или коалиции нейтральных стран могут находиться в этой зоне, но где гарантии того, что эти войска будут сопротивляться наступлению российских войск, которые захотят, и в том случае, и если, когда и если Москва решит в очередной раз вторгнуться в Украину, уже нарушив то самое соглашение, которое так или иначе обсуждается сегодня. Да никакой гарантии нет. Значит, общая практика показывает, что никакие нейтральные войска, никакие миротворческие силы, вообще говоря, не обеспечивают безопасность той или иной стороны. Можно вспомнить историю о том, как голландские войска, по-моему, голландские, нидерландские, точнее, сейчас это называется Нидерланды, спокойно стояли и смотрели, как сербские формирования уничтожали мусульманское население в городе Сребреница в Боснии и Герцеговине. Вот вам миротворческие войска ООН, которые, значит, никакого вклада в обеспечение мира, безопасности местного населения и так далее не внесли. Это была скандальная история, но довольно типичная для, вообще говоря, вот практики миротворческих операций.
Ну, здесь нужно добавить, что китайские власти прокомментировали выступление Трампа, говорят, ничего такого мы не планируем, даже это не обсуждалось, чтобы китайские военные отправлялись в Украину и были миротворцами.
Конечно. Но я же говорю, у Трампа есть масса разных идей, очень таких любопытных, но похоже, что он живет в мире собственных фантазий. Или в мире фантазий, которые, так сказать, коллективных фантазий, которые вместе со Стивом Уиткофом, они, значит, как-то вот, ну, изобретают, создают, я не знаю, как это назвать.
Юрий Евгеньевич, давайте другую новость обсудим. Вчера власти США одобрили продажу Украине ракет ЯРАМ. Дальность их от 240 до 450 километров. И эти ракеты должны поступить в Украину где-то через 6 недель. Вы много раз про них рассказывали. Скажите, вот прочитав эту новость, что-то новое вы для себя поняли? Или в целом все так идет по тому треку, который оговаривали, ну, буквально там полторы недели назад?
Значит, что нужно сказать? Вообще, вот после того, как мы с вами обсуждали вот эти ракеты, тут произошли некоторые любопытные события, ну, точнее, дискуссия начала разворачиваться вокруг этих ракет. В частности, всеми нами уважаемый Марк Семенович Солонин несколько дней тому назад заявил о том, что вообще никаких ракет вообще в природе не существует. Ну, можно посмотреть его, значит, стрим в Ютубе. Не буду его пересказывать. Что конкретно сейчас становится ясно, потому что от сообщений блогеров, комментаторов, средств массовой информации, которые, ну, скажем так, не очень хорошо разбираются в том, что, о чем они говорят. Значит, есть текст, официальный текст заявления, ну или пресс-релиза, это не заявление, это пресс-релиза Министерства обороны Соединенных Штатов, который выпущен 28 августа. Вот в этом пресс-релизе подтверждается, что Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную поставку, я повторяю, возможную поставку, цитирую дословно, значит, в таких-то рамках, по такой-то программе, значит, вот этих самых вооружений, которые называются, значит, ИРАМ, в переводе это аббревиатура означает атакующие боеприпасы повышенного радиуса действия, ИРАМ, и, соответственно, там перечисляются еще значит, дополнительные, значит, вот эти ракеты и дополнительные всякого рода приспособления, как то пилоны, к которым они крепятся, значит, контейнеры, в которых они находятся, программное оборудование, ну и так далее, и так далее. Огромный список того, что, собственно, запросила Украина и что одобрил Государственный департамент. Значит, да, общая сумма 825 миллионов, которые будут оплачиваться рядом европейских государств. Что интересно, вот что бросается в глаза в этом документе. Там говорится, вот я цитирую дословно, что предлагаемая продажа этого оборудования и всякого рода систем поддержки, ну то есть ракет и всего того, о чем дополнительных всяких устройств, не изменит основной военный баланс в регионе. Вот это очень, на мой взгляд, характерная формула, которая говорит, что да, мы поставим соответствующие ракеты и все прочее, но изменить соотношение сил в регионе это не сможет. Вот это ответ на то, как в Пентагоне при министре обороны Пэтти Хексете, значит, оценивают американскую или трактуют американскую военную помощь Украине. Она не меняет и не будет менять базовое, основное, основополагающее, как угодно можно переводить это слово, соотношение военных сил в регионе, то есть между Россией и Украиной. Вот, собственно, то, что мы узнали нового. Значит, во-первых, ракеты такие есть. Иначе бы, вообще говоря, Министерство обороны США об этом не выпускало бы вот такой документ. Они будут проданы Украине. Тут не говорится, правда, что в течение 6 недель, ну, возможно, в течение 6 недель, возможно, какое-то еще время. Что можно еще прокомментировать? Почему, в чем прав Марк Семенович Солонин, а в чем он не прав? Дело в том, что вот это самое название ИРЭМ относится к классу вооружений. То есть там могут быть ракеты самого разного типа, в том числе те, которых очень много у Соединенных Штатов. Это авиабомбы, к которым приделаны крылышки, приделаны некие ракетные двигатели. Вот такого рода боеприпасов у американцев очень много. А вот боеприпасы дальностью до, значит, вот той дальностью до 500 километров, что ли, вот так, возможно, что вот таких нет. А эти боеприпасы только предполагается, объявлен, ну, своего рода конкурс на разработку и производство боеприпасов такого типа и с такими тактико-техническими данными. Вот он объявлен, действительно объявлен в Соединенных Штатах, и три корпорации, крупных военных корпораций соревнуются за то, чтобы его, значит, получить соответствующий заказ.
Юрий Евгеньевич, еще заявление вчера сделал глава Минобороны Белоусов. Он заявил об увеличении плана по набору контрактников до конца 2025 года. Точных цифр, правда, он не назвал. Здесь у меня два вопроса. Первый, а что же случилось? Но этот вопрос мы очень часто задаем и вам, и другим нашим гостям. А второй, стоит ли ждать до конца этого года гонку выплат контрактникам, которую мы наблюдали и в 2023, и в 2024 годах?
Ну вот опять-таки я не могу, как бы это сказать, с некоторым скепсисом оценить сообщения некоторых средств массовой информации, которые много пишут о том, о контрактниках, сколько конкретно контрактников было завербовано российскими властями за последние там месяцы, за последний год. О чем идет речь? Речь идет о том, что в городе Берлин находится Институт мировой экономики и мировой политики, по-моему, он так называется, в котором работает замечательный специалист по российской экономике, которого зовут Янис Клюге. Вот он знает про российскую экономику, ну, наверное, столько же, сколько, может быть, Набиуллина. Вот примерно так. Если кому-то интересно, ну вот можно зайти на сайт, значит, набрать Янис Клюге и получите соответствующие тексты. Значит, вот что он, в частности, он, значит, оценивает набор контрактников в российскую армию. Оценивает он его следующим образом. Значит, берется сумма выплат региональных бюджетов и центрального, то есть федерального бюджета, за соответствующий период выплат на бонусы контрактникам, людям, которые подписывают контракты с Министерством обороны, и делит одно на другое, потому что сумма бонуса известна, в каждом регионе она разная, но в общем известна. И получает количество контрактов, которые значит, заключили жители, точнее, количество контрактов, документов, по которым люди получили выплаты, то есть деньги, конкретные деньги. Вот что у него получается. У него получается вот такая любопытная картиночка, из которой следует, что вот этот 24-25 год ежемесячное количество контрактников, точнее, опять-таки, он пишет, что это количество завербованных, рекрутмент, то есть количество завербованных, но это не, сам, не, не, не совсем точно, это количество контрактов, которые они подписали. И вот что получается. Получается, что в 2025 году, ну, где-то вот количество этих контрактов, вот оно менялось от примерно там 22 тысяч в месяц до 40 тысяч в месяц в марте. А вот в июне, например, было 30 тысяч. Вот количество тех людей, которые приходят в армию. Но так интерпретирует господин Клюгин. Я хотел бы тут добавить одну вещь. Дело в том, что контракты подписывают не только вновь приходящие в армию люди, но и те контрактники, которые служат в армии, но срок действия контрактов которых закончился. Специально смотрел документы российского Министерства обороны, в которых сказано, что да, при подписании второго и там, третьего контракта, то есть человек служит в армии, контракт у него кончился, он подписывает новый. Они тоже получают выплаты из федерального бюджета точно, 400 тысяч при подписании контракта, и в ряде случаев получают выплаты региональные. Не во всех регионах это имеется, но тем не менее, значит, региональные выплаты тоже получаются. Значит, вот эти 22 тысячи, 40 тысяч, 30 тысяч включают в себя людей, которые подписали второй или третий контракт. Это значит, что количество вновь поступающих на военную службу, то есть вот это вот точное количество людей, которые пришли в армию, оно может быть существенно ниже. Трудно сказать, насколько, может быть, процентов на 10, а может быть и на 20, ниже, чем количество подписанных контрактов. Вот, собственно, о чем идет речь. Ну, далеко не всегда. Да, обычно, значит, некоторые российские средства массовой информации со ссылками на Клюге или без ссылок на Клюге, они, значит, публикуют вот какие-то оценки, которые называют своими оценками. Ну, тут есть, конечно, вопросы, насколько эти оценки действительно принадлежат сотрудникам тех или иных изданий. Вот что можно сказать. Теперь, что значит увеличить план набора? Увеличить план набора можно, увеличивая выплаты. А вот последние, значит, месяцы, я бы даже сказал, региональные бонусы сокращаются. Причем, ну, опять-таки, в разных регионах по-разному. Ну, в самых богатых регионах эти выплаты достигали там почти 3 миллионов. Федеральные выплаты как были, так и остаются 400 тысяч. Федеральный бонус при подписании контракта. Значит, если объемы, величина этих региональных бонусов сокращается, ну, значит, планы увеличивать можно сколько угодно. План можно придумать любой. Это мы знаем еще со времен Советского Союза. Планы были прекрасные. Согласно планам, к 80-му году советский народ должен жить при коммунизме, но вот он жил в других условиях. Либо вот так понимался коммунизм на практике. То есть планы у Белоусова могут быть самые разные. Если будут увеличены бонусы, значит приток свежих сил в российскую армию увеличится. Если не будут, ну значит не увеличится.